Сергей Баранников. Градовицкий целитель. Книга третья. Испытание. Читает Андрей Фиников. Глава первая. Бревновщина.
«А что такого в этом бревнове?»
– удивился я, в очередной раз услышав о легендарном целителе, который ушел на пенсию незадолго до моего появления в отделении. О нем вспоминали множество раз, но никто ни разу не говорил толком, чем он так прославился.
«Сам увидишь», –
отмахнулся Макс, не желая поднимать эту тему. Пришлось идти за информацией к человеку, который видел десятки целителей, приходивших в отделение. Заведующие приходили и уходили, а Михайловна продолжала работать. Именно у нее я и надеялся получить побольше полезной информации.
«Ой, вы ведь не застали Павла Васильевича?»
– всплеснула руками Михайловна.
«Вот это был руководитель! Отделение в кулаке держал и никому не позволял расслабиться. Да и сам работал на износ. А дисциплина была при нем железная. Такая, что никаких проверок не боялись, потому как все выполняли в точности до мелочей.
Нам и с Егором Алексеевичем хорошо работается. Поспешил я заступиться за родимого. Операции проводим на высшем уровне, пациенты довольны. А что до дисциплины, то это понятие относительное. Я прекрасно знал требования медицинской коллегии и понимал, что досконально выполнить их просто нереально. Да, элементарные вещи в стиле требований к палатам и процедурным реализовать вполне возможно, но порядок проведения процедур, операций, а главное расход времени, часто выходили за рамки требований. Потому что невозможно рассчитать время проведения процедуры. Одному пациенту можно обработать раны и сделать перевязки за 10 минут, а второму потребуется не меньше 20, потому как у него не тело, а решето. Никто ведь не будет выгонять пациента из процедурной со словами: «Простите, но положенные 15 минут на прием вышли. Остальные швы обработайте сами или дождитесь следующей процедуры. Мы вами займемся потом». Именно поэтому в отношении слов Бревнова у меня были большие сомнения. В конце недели Радимов собрал нас в ординаторской, где и представил Павла Васильевича всем, кто еще был с ним незнаком. «Дамы и господа, прошу подняться и поприветствовать мэтра целительства Бревнова Павла Васильевича». Возвращение Бревнова в отделение встречали бурными аплодисментами. Но мы с Максом не разделяли такого радушия. Ключников, кажется, что-то уже знал. А мне просто не нравилось подобное пресмыкательство, не имеющее ничего общего с уважением и признанием.
«Как же приятно вновь оказаться в родных стенах!»
С улыбкой произнес опиравшийся на трость тучный мужчина, оглядываясь вокруг, словно нас здесь вообще не было.
«Такое впечатление, будто я вмиг на несколько лет помолодел».
Взгляд Бревнова переместился на нашу бригаду, но мужчина скривился, словно заметил просроченный товар на прилавке магазина.
«Да, вижу, с целителями у нас туго. Зеленая молодежь. Где те времена, когда в этих стенах сияли будущие светила целительства?»
«Молодежь у нас способная, Павел Васильевич. Воспитываем себе достойную замену», –
вступился за нас Радимов.
«Долго же вам воспитывать придется»,
– без тени энтузиазма ответил Бревнов.
«Не надо никого воспитывать. Мы не в гимназии и не в детском саду», – не выдержал Макс.
«Правда? Почему же тогда вас не научили тому, что встревать в разговор старших – признак крайней невоспитанности?» –
удивился новоиспеченный заведующий. «А разве допустимо обсуждать возможности коллег в их присутствии?» – не сдавался Ключников. «Макс, не сейчас», – поморщился Радимов и подмигнул стажеру.
«О чем я и говорю? Совершенно от рук отбились», – негодовал Бревнов. «Во время моей молодости стажеры даже пикнуть боялись, когда старший целитель или заведующий говорят: „Новое поколение целителей никуда не годится. Мне даже страшно от того, что будет лет через 5 или 10. А если ничего не изменится, то через полвека совсем целителей толковых не останется. Одни инфантильные болванчики, которым и слова поперек нельзя сказать. Я ведь почему на замену вышел? Думаете, мне дома скучно? Или в свои 67 захотелось молодость вспомнить? Потому как работать некому. Молодежь совершенно бестолковая пошла, ничего не понимает и учить не хочет. Думают, что им все на блюдечке подадут. А так в жизни не бывает».
«Погодите, но заведовать отделением можно только через 5 лет работы», заметила Тихомирова.
«Да вас и через 15 на заведование пускать нельзя», – отмахнулся Бревнов. «Чтобы следить за работой всего отделения, нужно не просто знать, как оно работает,
но и уметь организовать его работу так, чтобы все работало как часы.
Ну, пойдемте-ка на обход, посмотрим на вас в деле».
Меня одолевали двоякие ощущения. С одной стороны, нравилось, что заведовать отделением будет опытный целитель, но с другой стороны, я ожидал увидеть профессионала, который поделится опытом и сможет показать, как нужно организовывать работу отделения. А на деле увидел надменного и сварливого старика, с умилением вспоминавшего о годах, когда старшие давили авторитетом и тешили свое самолюбие, пользуясь служебным положением.
«Что молчим?»
– поинтересовался Бревнов, когда мы вошли в палату.
«Еще до того, как я задал вопрос, у вас должен быть готов ответ. Я не должен просить каждого из вас делиться своим мнением. Вы должны понимать, что от вас требуется, и делать то, что требуется». Зашли в палату, сходу начали диагностику пациента. Как только выяснили его состояние, думаем, как помочь.
«У нас другие правила. Говорим только после того, как спрашивают», — ответил Ключников.
«Вот бы у вас эти правила везде работали», —
не упустил возможности погоревать Павел Васильевич.
«Ну-ка, молодежь, какие изменения у пациента после операции? Диагностику, живо!»
После удаления гланд у пациента удалось избавиться от хронической ангины. Удален постоянный очаг воспаления, который негативно сказывался на работе сердца, почек и суставов, начал я. Благодаря своевременной помощи удалось остановить дальнейшее разрушение суставов и избавиться от воспаления миокарда. На второй день после операции пациент обратился с жалобами на боль в ушах. Провели обезболивание и сняли воспаление после операции. Пациент идет на поправку.
«Дожили! Человек два дня лежит в стационаре, занимает койку и находится под присмотром врачей после удаления миндалин. Куда мы катимся? А после аппендэктомии месяц держать пациента будем? В наше время человек уходил домой в тот же день. Удалили гланды, остановили кровь. Все, иди. И обезболивание практически не делали. А тут развели балаган».
«Ой, лукавит. Насчет обезболивания Бревнов прав. А вот по поводу того, что пациенты уходили домой – чистейшая ложь. У взрослых очень высокие риски сильного кровотечения и осложнений, поэтому ни один адекватный целитель не отпустит пациента домой сразу после операции, даже если проводить ее с помощью дара. В любом случае оставят в отделении до завтра, чтобы понаблюдать за состоянием».
«Павел Васильевич, у мужчины солидный возраст», – осторожно возразил Радимов. «У детей эта процедура проходит проще, и все равно целители перестраховываются. Мы опасались отпускать его домой из-за вероятности кровотечения. На фоне его проблем с давлением могла открыться рана, а кровотечение в горле – штука серьезная. И потом мы соблюдаем рекомендации медицинской коллегии».
«Ох уж эти рекомендации! Этим фантазерам лишь бы придумать что-нибудь!» – проворчал мужчина и вышел из палаты, демонстрируя своим видом, что осмотр окончен.
Никакого пожелания скорейшего выздоровления пациенту, никакой ободряющей речи. Зато уже в следующей палате он наорал на женщину за то, что та боялась подниматься после операции по удалению желчного пузыря.
«И это ваш хваленый заведующий с огромным опытом?» – поинтересовался я у Радимова, когда мы задержались у входа в следующую палату.
«Не знаю, кем нужно быть, чтобы испытывать восторг от такого отношения. Может быть, как целитель он и профи, но как человек – сущий кошмар. На месте пациентов я бы бежал от такого целителя, куда глаза глядят».
«Я уже и сам не рад, что согласился на эту идею», – ответил Радимов. «Но ведь он действительно заведовал отделением несколько лет.
Беру назад свои слова о лентяях и приспособленцах, когда мы общались с тобой о персонале больницы до твоего перехода. Скорее всего, люди просто сбежали от такого руководителя».
«Но вы-то хоть продержитесь до моего возвращения и не разбегайтесь, потому как другой кандидатуры у меня нет. Да и искать замену уже никто не даст».
Бревнова утвердили на роль заведующего до конца мая. В следующей палате нас ждало настоящее открытие. Снова самолечение, которое довело пациента до серьезных проблем и больничной койки.
«Как же вы довели себя до такого состояния, голубчик?»
– поинтересовался у пациента Бревнов.
«Да какого такого?» – удивился тот в ответ.
«Вы принимали какие-то лекарства без назначения целителя?»
«Лекарства не принимал. Я вообще считаю вашу науку пустой тратой времени. Ты либо сам себя поставишь на ноги с помощью того, что тебе природа дает, либо помрешь». Вы со своим даром мешаете природному процессу обновления».
«Нормально загнул», — хмыкнул Макс. «Выходит, мы тут не людям жизни спасаем, а рушим природный баланс. А что, надо было дать им представиться?»
«Может и надо. Это уже дело каждого, как распоряжаться даром, что у вас есть», — пожал плечами мужчина.
«Ближе к делу»,
— вернул нас к теме беседы Бревнов, недовольно нахмурившись и бросив раздраженный взгляд в сторону Ключникова. «У природы много есть секретов, хочу я вам сказать», — начал мужчина. «Например, я завариваю чай из чаги, чтобы лечить желудок и кишечник. Спасаюсь от деменции тем, что толку и пережевываю ивовую кору, богатую полезными элементами. В вашем целительстве вы называете это вещество как аспирин. Оно здорово поддерживает мозги и не дает тронуться умом».
«Как по мне, он уже тронулся»,
— прошептал, слегка повернувшись к нам Макс.
«Можете считать, как хотите»,
— подхватил пациент, услышав отрывок фразы.
«Да только я еще всех вас переживу».
«Это уж вряд ли», — заспорил Ключников.
«Позвольте я объясню вашу ошибку», — вмешался я, не в силах терпеть цирк, в который превращалось общение с пациентами. «Мы совершенно не слышали друг друга и не пытались понять».
«Вы кто по специальности?»
«Столяр», — с гордостью заявил мужчина. «Вот видите, я же не берусь указывать вам, какое дерево нужно использовать для определенных работ или как его обрабатывать, потому как у меня нет ни знаний, ни опыта. Но сравнение не очень удачное, потому как кое-какие обрывочные знания у нас все-таки имеются».
«Да, вы совершенно правы, что ивовая кора косвенно помогает уменьшить риск деменции. Но вы не учли, что чрезмерное употребление ивовой коры раздражает желудок и кишечник, вызывает боли и тошноту. Пожалуй, я угадал, что именно поэтому вы решили заваривать чагу».
«Так и было», — согласился мужчина. «Вам следовало пообщаться с целителем или хотя бы с фельдшером, прежде чем заниматься лечением. Очевидно, что вы перестарались, а причина простая. В природе нет четких цифр и дозировки элементов. У одного дерева концентрация может быть чуть больше, у другого дерева меньше. Но здоровье не прощает, когда на него смотрят лишь с одной стороны. Организм нужно рассматривать целостно, иначе вы будете обречены лечить одну проблему и обострять другую».
«Благодарю вас, господин целитель», – просиял мужчина. «Наконец-то мне выпала возможность потолковать с кем-то разумным, а то эти чудики в белых халатах все время крутят пальцем у виска и ничего не объясняют. Дадите мне консультацию. После дежурства зайду к вам», — пообещал я, поймав на себе недовольный взгляд Бревнова.
17 минут на одного пациента!»
— принялся сокрушаться Павел Васильевич, когда мы вышли из палаты.
«Сколько у нас сейчас пациентов? 27? Ну-ка, светлые головы, посчитайте, сколько будет длиться обход, если мы позволим себе тратить столько времени на каждого пациента?»
«Почти 8 часов», — приблизительно прикинул Макс.
«Вот! Если 2/3 времени дежурства тратить на обход, когда заниматься процедурами и проводить операции? Поэтому я требую разговоры не по теме прекратить. Бестолочей все равно не переучишь, а время терять нельзя».
«Павел Васильевич, мы не можем научить всех, но можем помочь хотя бы тем, кто попадает к нам в отделение. Взять того же Пискунова. Если бы мы не объяснили, в чем он заблуждается, он бы и дальше травил себя высокими концентрациями микроэлементов».
«И пусть травит! Это его личное дело! Или вы записались в няньки?» – насупился Бревнов.
Наши взгляды на роль целителя принципиально отличались, но спорить с заведующим я не видел никакого смысла. Какие аргументы я не приведу, он просто не будет слушать. Когда пришло время операций и процедур, я понял, что обход был еще цветочками, а ягодки оказались впереди. Грубость Бревнова довела до слез Марину, и девушка просто вышла из процедурной, не желая находиться в помещении дальше.
«Нина Владимировна, вы руководитель стажировки у этой особы. Отзывайте ее вон из отделения», — скомандовал мужчина.
«Павел Васильевич, вы уж простите, но вы верно сказали. Я руководитель стажировки, и мне решать, будет она продолжать стажировку или нет. Если вас что-то не устраивает, можете пойти к Удаловой».
К счастью, Сарычева встала на сторону девушки и отстояла ее.
«Что за молодежь пошла? Ей замечания делаешь, а она сразу в слезы. И как прикажете работать в таких условиях? Если не умеешь держать себя в руках, в целительстве нечего делать».
«Может, потому что нужно вести себя адекватно, а не как напыщенный индюк?» — неожиданно вскипел Макс. «Идите и извинитесь перед девушкой».
«Это ты мне предлагаешь извиниться, щенок? Да я сложнейшие операции проводил, когда ты еще даже не родился!» «Это не отменяет того, что вы бездушная тварь!» — заорал Ключников, отчего Радимов примчался в процедурную. Прояснив ситуацию, Егор Алексеевич все же настоял, чтобы Бревнов извинился перед Мариной, но и Максу досталось за его поведение. «И что мне с вами делать? Здоровые лбы, а по развитию как дети. Выходит, и наказывать вас нужно как детей. Ключников, в угол!» Выглядело это забавно. Здоровенный детина стоял в углу ординаторской, а Семенюта светилась от счастья, потому как парень заступился за нее. Но вскоре девушке пришлось уйти с Тихомировой, а мне пора было идти на экстренную операцию с Сарычевой и Бревновым. Нашим пациентом оказался мужчина с проникающим ранением грудной клетки. Телохранитель какого-то аристократа, который принял выстрел на себя, закрывая телом заказчика. Ему здорово повезло, потому как вторая пуля прошла мимо, застряв в двери автомобиля.
«Ассистент, энергию!» – деловито скомандовал Бревнов. «Надеюсь, ты знаешь, куда ее нужно подавать? Вы можете не помнить, как вас зовут, где вы живете и что ели на завтрак, но знать строение человеческого тела и схему расположения энергетических узлов и каналов должны знать досконально».
Чем-то он мне напомнил Семенова. Аркадий Афанасьевич тоже был любителем нравоучений, но больше вставлял их, чтобы передать знания, а не показать свое преимущество. Операция прошла 3 часа, и я понял, насколько приятно было работать с Радимовым в качестве ведущего целителя. Никаких нервов, поучений и негатива. Да, Бревнов работал с энергией мастерски и операцию провел замечательно. Все-таки сказывался многолетний опыт, который целитель еще не растерял. Но работать с ним не было никакого удовольствия. Как позже оказалось, наш новый заведующий решил установить свои порядки во всех сферах и решал, кто идет на операцию, когда обедать, кому заполнять истории болезней. Если это порядок, то увольте. Как по мне, это диктатура, не учитывающая ни мнения, ни сильные стороны персонала. «Павел Васильевич, может дать Тихомировой возможность получить немного практики?» – предложил я, когда мы засобирались на плановую операцию. «Я сегодня уже оперировал».
«Дорофеев, вы устали?»
«Нисколько, но дело не в этом».
«Понял. Вы не хотите оперировать. Лень – весьма паршивое качество для целителя. Увы, но вам никогда не стать толковым целителем».
«При чем здесь вообще лень?» – вспыхнул я. «Каждому целителю требуется постоянная практика, и мы придумали способ постоянно находиться в форме. Я всего лишь беспокоюсь за Екатерину».
«За Тихомирову беспокоиться не нужно. Вы бы лучше за себя волновались. Работаете очень медленно, словно боитесь ошибиться. С такой скоростью пациент скорее умрет, чем получит помощь».
«Я пока младший целитель и работаю меньше года. Главное, что не допускаю ошибок, а скорость придет со временем. Мы ведь с вами не вагоны с углем разгружаем, а жизни спасаем».
«А вы задумайтесь о том, чтобы вагоны разгружать, Дорофеев. Может, там у вас получится лучше. Хотя с вашей расторопностью еще и привалит. Если привыкнешь возиться как черепаха, то всю жизнь не будешь медлить. Может, где-нибудь в санатории твои навыки и пригодятся, но явно не в отделении».
Бревнов затаил на меня обиду и принял решение. На следующий день все операции проводила Тихомирова. И даже после выходных заведующий позвал ассистировать Катю. «Павел Васильевич, я тоже хочу оперировать. Тихомирова уже 4 операции провела за 2 рабочих дня, а я не одной».
«А зачем вам это нужно, если вы хронический лентяй?» – удивился Бревнов. «Пока я заведующий отделением, вы оперировать не будете».
«Может, это и хорошо. Находиться в одной операционной с таким моральным уродом, как вы, у меня нет никакого желания». К концу дежурства я узнал, что Бревнов написал на меня служебную записку и инициировал заседание комиссии. Но на первый раз все ограничилось беседой с Удаловой, в которой я не сдерживал эмоции и рассказал все как есть. К счастью, Ольга Алексеевна оказалась человеком понимающим. Она не встала на мою сторону, чтобы сохранить авторитет заведующего, но и не поддержала Бревнова. И все же я считал это победой, потому как ко мне не применили никаких дисциплинарных мер. «Да, отвыкли мы уже от Павла Васильевича», призналась Михайловна, когда я вернулся от Удаловой. «Как-то не с чем было сравнивать, и казалось, что мы хорошо работаем.
А теперь расслабились, привыкли к хорошему отношению, и обратно возвращаться к бревновщине уже тяжело.
«Как вы сказали, бревновщина?» — рассмеялся я. «Да уж, полная бревновщина!»
В отместку за препирание Павел Васильевич пытался отыгрываться на мне, заваливая бумажной работой и процедурами. Но я только радовался. Если я на процедурах, то он в операционной или в ординаторской, а это значит, что мы не видимся. Осталось только продержаться до конца месяца, когда вернется Радимов, а там все встанет на свои места.